მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня президент Владимир Путин с трибуны форума ОНФ решает проблемы российской провинции, рыбалки, оленеводства, производства меда и масла. Ну, а мы сегодня тоже обсудим проблемы регионов России. У нас в студии фермер, глава фонда «Спасти российское село» Василий Мельниченко, представитель Свердловской области, член комитета гражданских инициатив, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев, Санкт-Петербург. С нами по скайпу будет политэмигрант из Карелии, регионовед Вадим Штепа. И у нас выступил уже, и мы покажем интервью политолога и географа Дмитрия Орешкина. Надеюсь, к нам присоединится и свежеиспеченный депутат Государственной Думы России Олег Шейн, «Справедливая Россия», Астрахань. Ну, такой представительный у нас тоже форум. Давайте мы начнем, собственно, вот с этих интересных сообщений. Набор таких вопросов, которые задавали Владимиру Путину. Все я не видел, конечно, потому что я смотрел по агентствам. Ну вот, например, решение проблем ловли рыбы в прудах. Василий Анатольевич, вы человек, наверное, тоже знающий толк в рыбалке, не только в фермерстве. Это действительно серьезное дело такое, что президент решал вот там, как надо поправить закон, чтобы с прудами все было хорошо.
К сожалению, когда собираются люди на встречу с президентом, очень мало по-настоящему вопросов государственной важности в этот момент задается и решается. Для меня это, допустим, непонятно. Это все-таки президент Российской Федерации, это большая страна, и если он оторвал этих 2-3 часа на встречу, то, наверное, на такой встрече должны быть только очень важные вопросы. Поверьте, что рыбу мы будем в Галкинском пруду ловить без указания президента точно.
Так, Сергей, ну что вы думаете тоже? Вот набор, вы знаете, там и качество меда, и что там еще? Да, нужно ли приватизировать заводик, небольшой, кстати, заводик в Вологде по производству масла, и Путин там высказался о том, что вот булочные там позакрывались из-за приватизации, люди недовольны. Он будет внимательно смотреть за этой темой.
Ну, первое, есть набор правил политика, и одно из правил звучит так. Не инспектируйте коровники. Коровы доятся при любой власти. И вот эти линии, вот прямая и эта встреча показывают совершенно отчетливо две, к сожалению, громадные проблемы, которые есть в стране. Проблема первая. Это верноподданническое сознание. Со всеми вопросами надо идти к президенту, независимо ни от чего. Причем вот это сознание объединяет простого фермера-колхозника, включая самую рафинированную интеллигенцию. По всем вопросам пишем письма президенту. И вторая, конечно, проблема, что показывает эта линия, что, вообще-то говоря, ничего не работает. Вообще государственная машина не работает вообще.
Ну как не работает? Мы-то же мелкие недоработки.
Подождите, 24 тысячи муниципалитетов. В каждом там минимум 10 депутатов, 240 тысяч. Плюс мэры, плюс депутаты региональные. Там, наверное, под миллион людей сидит, и надо с медом идти на самый верх. И третья, конечно, еще вещь очень важная, это, конечно, готовность самого президента заниматься подобными вещами. Видимо, он считает, что так надо. Николай I приезжает инспектировать военное училище, сидят кадеты, он смотрит закон Божий, по итогам говорит, что вот сделает замечание преподавателю, что один из курсантов, там, вместо того, чтобы сидеть вот так, сложив руки, сидел и слушал, подперев руками голову. И сделал ему серьезное замечание, на что святой отец тогда отвечает, что «Государь, я отвечаю за состояние души, а не за положение тела. Вот меня больше беспокоит». Ну, в результате что? Освободили от должности этого святого отца, который преподавал закон Божий, и сняли на директора училища. Вот, собственно говоря, то понимание традиционное, что начальник должен приехать и решить любой вопрос. Я был когда полномочным представителем, ко мне приходили с вопросом с соседями разобраться, к президенту, да, полпред президента, крыша течет и так далее.
Так,
тому
значит,
подобное.
Не работала и раньше, и в 90-е годы система?
И система не работает очень давно, потому что для этого нам нужно очень сильно поменять свое сознание. С верноподданнического, что монарх все решает в этой стране, на республиканское, которое говорят, мы решаем здесь. Вы слушайте, вы отстаньте от нас с этими делами, с регулированием и прочим. Вот мы в нашей деревне, в нашем городе сами лучше понимаем, какие у нас проблемы, как мы будем решать. Вот наши налоги, мы должны это иметь. Не забирайте у нас все, а потом не возвращайте милостливо это в виде подачи. Вот мы сейчас придем, это самый главный вопрос. А до этого будет вот такая вот картина. Но результат понятен. Страна при этом не шевелится. Она постоянно пребывает вот в таком вот полусумеречном состоянии. И вот приедет барин, барин нас рассудит, что называется. Вот все, что и пока
давайте
мы имеем.
Давайте мы Олегу Шейну дадим слово. Он у нас на телефонной связи из Астраханской области. Я рад, Олег, что вы теперь появились ненадолго в этой Государственной Думе. Может быть, что-нибудь интересное с вами из Думы произойдет. Но сейчас я хотел бы вас спросить. Ну вот вы там куда-то, мне сказали, что вы куда-то сейчас ездили разбираться с какими-то местными вопросами. А может быть, надо было не туда ехать, а поехать на этот форум сразу к президенту, да, и задать этот вопрос, там, не помню о чем, о школе или о больнице.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это как раз было бы примером обратному тому, о чем говорил мой собеседник. Проблема России действительно заключается в том, что мы имеем патерналистское общество, которое полагает, что от него не зависит ровным счетом ничего. И действительно, если 140 миллионов человек так считают, от них никогда ничего не будет зависеть. А второе, безусловно, государственный механизм, который такого рода умонастроениями по полной программе пользуется, потому что всегда удобно управлять подданными и крайне неудобно управлять гражданами. Применительно к моей сегодняшней поездке она была связана с одним сигналом, касающимся судьбы одной сельской школы. И я думаю, что мы довольно продуктивно поработали вместе с коллегами из областного министерства образования. Но совершенно верно, надо обратить внимание на следующие обстоятельства. Как у нас выглядит распределение денег в целом по стране? Почему никто не может решаться на местах? Почему десятки тысяч сельских депутатов и представители малых городов не в состоянии решать ничего? Картина очень простая. Все интересные налоги, которые дают реально большие деньги, они уходят в федеральный бюджет. Причем федеральное правительство не в состоянии их освоить. Я напомню, как у нас в декабре триллион рублей зависит на счетах Министерства обороны и прочих ведомств, которые даже не способны были проглотить те объемы денег, что они получили. Еще 30 миллиардов долларов наш Минфин загнал на чистки облигаций США. И в это же время на местах идет настоящая финансовая катастрофа. Приведу пример с одной Астраханской области. Если у глав сельсоветов, членов партии «Единой России» нет зарплаты по 4 месяца, потому что нет денег в этих бюджетах. О каком сохранении вертикали власти и управления вообще можем говорить? Это развал, это распад.
Да, я вижу, что тут реплика.
Я только что с Волгоградской области, где проявилось, так сказать, то самое гражданское общество, которого у нас не должно быть, есть. Люди сами самостоятельно готовы строить дороги, чистить реки, но этому противится районная власть. Этому противится даже местная власть, сельская, глава администрации. Они боятся проявления...
Хворост не дают собирать.
Да, они боятся... Не хворост, они боятся проявления инициативы своих граждан. Вот, значит, вот.
И что они говорят? Не ходите и не чистите? Не,
вы что делаете? Надо разрешение, надо тысячу справок делать. Все, всего лишь построить себе дорожку, так сказать, просыпать песком и асфальтом. Точно так же, значит, вот в Омской области люди сами восстали против «Газпрома», все добились и сделали. Власть боялась этого, власть не хотела. Власть хотела сама решать, писать письма президенту, встречаться с ним, чтобы он сказал, если уж президент сказал, вот тут-то и прокуроры, и все начинают работать. До этого никто не вась-вась, так сказать, и никуда.
Но если прокуроры начинают работать, то у людей начинаются многих проблем.
А вот здесь мы забираемся до самого главного нерва по существу. Когда начиналась перестройка, и в Питере, и в Москве казалось всем, что что главное? Демократические свободы, свобода слова, там собраний. А потом вдруг начинает выясняться, что поднимаются проблемы регионов, которые требуют вначале экономического экономической самостоятельности, конечно, а потом уже и политической. И вот диалектика, чем больше вы все централизуете, как вам кажется, и делаете страну крепче, тем больше вы ее готовите к распаду. Возьмем проклятое царское время, я все равно, Александр II. 60% денег, собираемых в стране, находится в земствах. Из них 25 школы, 25 больницы, медицина. Мы до сих пор пользуемся земскими зданиями почти без ремонта. Колоссальный рывок страны. Царская власть пеняет земствам, что они слишком много денег тратят вот на этот человеческий капитал. Сегодня на местном самоуправлении 10% в лучшем случае денег, вообще ничего не могут. Люди практически живут в режиме, только что надо ходить и просить. Просить у региона, просить у федерального центра. И вот это вот состояние, когда мы вместо граждан имеем население, которое ходит с протянутой рукой, страна исчезает. Это реально, мы понимаем, что страна в таком состоянии никаких великих целей и никаких великих задач решать не может. Поэтому сегодня ключевой момент. Нужно выстраивать нижний управленческий этаж под названием местное самоуправление.
Вот давайте мы без этого ну, просто Вадиму никуда Штепе не деться. Дадим то же слово по этому поводу, тем более, что ему пришлось, так сказать, из-за своих взглядов покинуть Карелию, где с оппозицией, так сказать, достаточно жестко разбираются. Вадим, на ваш взгляд, насколько устойчива вот эта вот вертикальная система, где президент России занимается оленеводством и там качеством меда, вот, людям не платят даже работникам этой системы внизу, как нам выяснили, зарплату, ну и что нас ждет?
Я бы, может быть, начал свою реплику с такого терминологического замечания. Вы, Михаил, начали программу со слова «провинция». Мне, вы знаете, само это слово очень не нравится, потому что оно само по себе ввергает нас в такой имперский контекст. Если мы вспомним слово «провинция», оно возникло в Древнем Риме, в Римской империи, где провинциями назывались покоренные территории, то есть такие второстепенные. И понимаете, когда мы употребляем слово «провинция», мы как бы заранее уже автоматически принижаем все эти территории, и вот возникает такая дуальная схема. Есть вот столица и есть провинция.
Но так оно и есть, ведь есть, собственно, Москва, и есть все остальное, что и есть провинция. Даже я даже Петербург обижу здесь. Тоже провинция.
Знаете, если мы посмотрим, например, на Соединенные Штаты, там никакому вашингтонцу не придет в голову назвать там чикагца там, или Лос-Анджелес провинциалами. Понимаете? То есть совсем другая модель. И в Европе, в принципе, то же самое. Вот как бы я, может быть, предложил это исправить и над чем подумать. Вы знаете, вот, к сожалению, у нас в России совершенно отсутствует такой политический институт, как региональные партии.
Запрещены.
Да, они запрещены. Я вот сейчас живу в Эстонии, здесь чуть больше 1 миллиона человек населения, но этот миллион человек населения, они здесь массой политических партий, свободные дебаты идут между ними и так далее. У нас в России большинство регионов, там больше 1 миллиона человек населения, но у них совершенно нет никакого политического самоуправления. У них есть только вот те же самые федеральные партии, которые заседают в Москве. И вот мне кажется, что вот искажение и вот такая деформация российской политической системы, она как раз состоит в этом централизме. То есть, если бы у нас существовали региональные партии, которые, кстати говоря, существуют и в унитарных странах, во Франции, в Польше и так далее, то это дало бы толчок местному самоуправлению и местному гражданскому обществу. И не надо думать, что эти партии привели бы к какому-то сепаратизму. В Европе эти региональные партии вполне между собой сотрудничают, то есть они играют интегральную роль, но они при этом пробуждают гражданское самосознание во всех регионах. Понимаете, поэтому и в Европе, и в Америке нет такого понятия, как провинция. Это вот, к сожалению, наследие Российской империи, и Римской, точнее, даже еще империи, вот, когда у нас считалось, что есть столица и есть провинция.
Ну, так и есть столица, а есть все остальное. Я не понимаете, есть все-таки реальность, которая может быть быть, можно как-то изменить. Ну, давайте мы Олега Шейна еще раз спросим в Астрахани. Можно ли изменить эту реальность, предположим, предоставив больше каких-то прав финансовых, там, полномочий и так далее, не только, кстати говоря, региональной власти, но вот, как нам говорил Сергей Цыпляев, так сказать, низовой, муниципальной. Да, о чем, кстати говоря, на этом самом форуме ОНФ, ну, по крайней мере, из того, что я читал, ничего не говорят, как будто им всем там хорошо.
Безусловно, можно. Вопрос в том, кто будет проводником всех этих решений. Ведь пока не будет очень сильного гражданского толчка снизу, никаких перемен, коренного политического характера, очевидно, не произойдет. Мы находимся в ситуации некого оцепенения. До сих пор она табуфлировалась за счет огромных доходов от продажи нефти и газа за рубеж. Именно это было, собственно, всем основанием благосостояния нулевых лет. Но ведь это время ушло раз навсегда. Никогда газ и нефть не будут стоить по $110 за баррель, как это было буквально недавно. Более того, мы видим, что ответная реакция власти на неблагоприятную экономическую ситуацию, она прямо противоположна логичной. Что логично было бы сделать? В 90-е годы во многом положение дел спас малый бизнес. Людей не ограничивали проверками, не травили бесконечным государственным давлением. Да, была проблема с рэкетом, но это был не государственный рэкет, а частный, и, понятно, с ним справиться было гораздо проще, чем с государством. Сегодня, наоборот, один за другим принимаются законы, которые запрещают заниматься, по сути дела, малым предпринимательством. Ситуация вторая. В нулевые годы пошло развиваться жилищное самоуправление. Люди стали приводить в порядок свои дома за счет создания ТЦЖ и иных аналогичных форм. Но что при этом получилось? Эти люди перестали быть подконтрольны властям. Они перестали платить деньги муниципальным ЖЭКам, они перестали идти на поклон к мэрам городов, избранных от всем известной партии. И что сегодня предпринимается? Идет очень жесткая политика, причем с самого верха, от российского правительства, на уничтожение ТСЖ. Пример третий. В нулевые годы и в 90-е годы, и еще больше, были огромные полномочия у местной власти и муниципальной власти. И она регулировала ситуацию. Вот лично я сам, когда были долги по заработной плате, будучи просто депутатом областной думы, имел неофициально, но мандат от губернатора проверять счета коммерческих компаний, которые были должны людям деньги. И мы это использовали, чтобы люди получили заработную плату. Мы являлись случаи, когда деньги уходили за границу, пресекали эти вещи, народ получал заработную плату. Сегодня это все изъято, выборы мэров отменены вообще. Поэтому, безусловно, сохранение страны, тем более такой огромной страны, с такой низкой эргономикой, возможно только за счет развития творческого потенциала 145 миллионов человек, проживающих в ней. Но государственное мнение ведет прямо обратному. А результат, как справедливо сказали мои коллеги, мои коллеги-историки по цеху, судя по тому, о чем мы не говорили, результат, понятно, будет прям противоположный, поскольку система ручного управления и попыток все осуществлять сверху вниз, она неэффективна. Она в итоге приводит к дезорганизации, развалу управления в принципе. Вот что является вызовом, который только усугубляет современное политическое позиционирование.
Вопрос Василию Мельниченко. Вот вы много писали о сельском хозяйстве, естественно, на основе своего опыта, местами успешного, местами такого трагического, печального. Да. Вот скажите, ну вот вы бы вдруг вот пришли бы на этот форум ОНФ, ну деваться некуда, такая система. Да. И что бы вы государственное, как вы говорили, сказали бы президенту? Я понимаю, может быть, бесполезно.
Я буквально неделю именно государственное президенту и сказал. Я обратил его внимание на плохое управление, государственных органов территории. Первое. Я обратил внимание, что по плану нашего правительства, по плану программы 2020, только в 2016 году нашим вот текущим будет закрыто 426 сельских школ, 300 больниц сельских, вот и 215 детских садиков.
А это оптимизация называется, чтобы лучше работали.
Минуточку, да. И тут же я взял книжечку с поручениями президента от 6 мая 2014 года, даже не майские указы, и где ему сказал, что Владимир Владимирович, смотрите, вы же это не дали поручение. Вы дали поручение местное самоуправление, повсеместное, настоящее, ответственное под людей. Люди отвечают за свою власть, избирают ее, все работает. Развитие кооперации на местах, как основы экономики сельской, да, там все есть. Вот. поиск активных людей, грантовые выделения на их, обучение их. Нигде ни одной школы, ни одной больницы. Вот президент сказал, недопустимо закрыть ни одну школу, ни одну больницу. Это его слова на прямой линии. Всей стране сказал, губернаторам сказал. Мое понимание, что при хороших законах, при любых хороших законах, если плохие будут чиновники, плохо будет жить. Можно при плохих законах, но при хороших чиновниках нормально развиваться. С этого момента я ждал от президента одного. Казарменное положение для министров, губернаторов и всех, кто не выполнил его поручение. Вот это было бы управление президента, который не согласен с тем, что его поручения не выполняются. Это вот такое дело, да?
Ну так нет же этого.
Нету сейчас этого. Это и плохо. Но и экскурс в историю, как было, как будет, в Штаты, в Норвегию. Вы чего? Мы чего туда ходим?
Как учиться?
У кого?
Россия и европейская чему? Страна.
Да не
или
надо,
вы на Урале не европейская страна?
Да ладно, что учиться? Мы все и так знаем, что надо делать. Вот, знаешь, вот.
Так делается-то другое?
Ну, надо самим делать, нам
так
снизу.
Стимул-то другой, воровать, а не строить.
Президент, это раз он бумагу написал, ее не надо согласовывать ни с кем, никому ничего.
То
она
есть
уже
вы за
есть.
Царя?
Нет, я за то, чтобы теперь население взяло эти бумаги, пошло к своим губернаторам и потребовало немедленно исполнения.
Царская грамота?
Нет.
Конечно.
Прости, да. И дальше, если что-то не так, а что, нам надо основываться на документе, это документ, кстати, поручение, все в Кремль.
Как в Кремль?
Как? Миллион, два, три, и решить вопрос. А в чем вопрос?
А, то есть бунтовать.
Лопнет Кремль.
Это не бунт.
Слушайте,
это должна быть революция душ. Надо прозрение. Потому что у нас, к сожалению, как видите, снизу местное самоуправление уже не получится. Кооперация уже не получится. С этим все согласны. Мы будем путешествовать по годам и вспоминать, как нам было хорошо или плохо. Это надо бросить. Надо работать. Страна не работает. Безработица страшная.
Это цифры,
а мы какие-то шкуры будем делать, еще чего-то. Всех поручений президента, кроме там, где украсть, ничего не выполняется.
Я хочу дать голос народа.
Ну, дайте.
Мы спросили сегодня москвичей, и не только москвичей, поскольку наши коллеги выбрались к Белорусскому вокзалу, спросили, можно ли сделать жизнь в провинции, извиняюсь за это слово,
да.
Вот, но как-то надо
слово,
обобщать.
Правильно.
Вот в этой части России, да, другой, не в Москве, как в Москве. Давайте посмотрим и послушаем.
Можно ли сделать жизнь в провинции не хуже, чем в Москве?
Обязательно можно. Просто нужно убрать из Кремля этих людей, которые там сейчас сидят.
Я думаю, можно. Но это надо взяться местному правительству для этого. Я сам из провинции, поэтому я знаю, как это все делается там. Все это подкаты, все эти взятки.
Можно.
А что для этого нужно сделать?
Сменить наше руководство. Повесить на них зарплаты, которые получают в провинции.
Экономика, если в провинции будет такая же, как в Москве, то будет не хуже.
Нужно прежде всего менять в головах людей что-то. Каждый человек должен вложиться.
Да, очень трудно.
Почему?
Потому что у нас у власти много коррумпирует народ.
Ну, для этого сделать нужно обеспечить людей работой. И заинтересовать людей в том, что они нужны.
И даже лучше можно, чем в столице. Экология там лучше.
Думаю, что да.
А что для этого нужно сделать?
Какие-то развлечения туда привезти.
Наверное.
А что для этого нужно сделать?
Государство должно помочь, и мы сами.
Ну, конечно.
А что для этого нужно сделать?
Ну, изменить систему налогообложения, прежде всего. Чтобы в региональный бюджет шло не 2%, как сейчас идет, да, больше. Слушайте, ну никто не виноват, это целенаправленная политика. Как бы, то есть это не то, чтобы виноват, не виноват, это целенаправленно так делается. Если содержать людей, скажем, в таком состоянии, в котором они сейчас есть, у них остается время свободное только на то, чтобы думать о том, как прокормить семью и себя, да?
Можно. Я сам с провинции, я сам с Тамбова.
А кто виноват в том, что вот, ну, хуже намного живут вот, за пределами Москвы и Петербурга?
Думаю, честно говоря, сами виноваты.
Ну что ж, давайте по реплике откликнемся на голос народа. Сергей.
Ну, первое, я вот совершенно согласен с человеком, который говорит, что надо, в принципе, менять взгляд на вещи и понимать, что все просьбы бросать в центр бесполезно. Вот эта вот мысль, что давайте поручение президента там будем отслеживать. Первое, ни в одном законе нет поручений президента. Нет таких вещей в Конституции, ни в законе. Ждать команду сверху... все время туда звонить и писать, там автоответчик
Сергей,
стоит.
Администрация президента, например, просто написано, что есть такое учреждение. Оно теперь как ЦК КПСС.
Я еще раз говорю, что вы хотите жить по понятиям, живите по понятиям.
Оно и есть,
а мы говорим, что давайте жить по законам. Пока не будем жить по законам,
хорошо,
ничего работать не будет.
Хорошо.
И еще одна вещь. Сейчас на федеральном уровне практически 70% налогов. Пока все будет стягиваться в центр, регионы будут нищать. И поэтому откуда это все возьмется, говорит, кто движущая сила? Как только деньги будут заканчиваться, региональные элиты поднимут бунт. Так, как было в Советском Союзе.
Значит, смотрите, у нас тут на экране написано «Сбор продуктов для деревень на территории сада Эрмитаж. Фонд продовольствия Русь». Василий Анатольевич, ну что, как
вам? Да не надо нам никаких продуктов, ничего нам не собирать. Мы нормально и кое-где богаче живем. Мне абсолютно радует то, что люди сказали «да, можем», «да, будем».
Но сами виноваты.
Да, ну, частично говорили, сами виноваты, да. Я абсолютно уверен, что да, и это самое главное. Мы можем, и мы сделаем. Мы народ, и мы говорим, как надо делать, и что надо делать.
Только власть не слышит. Вадим Штепа, что вы скажете о народном мнении?
Я заметил, что люди тоже употребляют это слово «провинция», говорят, я из провинции и так далее. Это просто вот навязанный такой, к сожалению, стереотип. Я думаю, его можно вполне поменять. То есть надо употреблять слово «регион». И это,
а это многом... принципиально?
В Европе говорят «регион», не говорят «провинции». И поэтому там возникает у людей нормальное самоуважение. Да? Возникает слово «регионализм», есть такое. И взаимосвязь регионов между собой. Я полагаю, что вот в России нужно преодолеть вот это наследие этого имперского гиперцентрализма, который будет постоянно людей подавлять.
Тогда, Олег Шейн, что скажете опять же о народе?
Во-первых, очень хорошо, что люди считают, что можно жить лучше. Это означает, что нет состояния обреченности, нет восприятия нынешней бедности и нищеты как чего-то совершенно неизбежного, потому что любые перемены вначале происходят в сознании, а только потом уже на практике. Поэтому этот опрос, он на самом деле удивительно хорош, что не прозвучало и не преобладало каких-то пессимистических реплик. Второе. Я целиком полностью согласен, что слово «провинция» носит унизительный характер, как и производное от него тип «провинциальный». Поэтому, как человек истерит из региона, из нашего вот Астраханского края, хочу сказать, что, по крайней мере, для моих земляков такой самоидентификации нет. Может быть, это и в других территориях, но не у нас. Мы все-таки привыкли как-то себя рассматривать получше.
Но вы богатые, у вас нефть и газ есть.
Абсолютно нищие. Безусловно, но мы являемся сырьевой колонией, потому что все доходы от нефти и газа целиком уходят в федеральный бюджет, а регион, по сути дела, является банкротом, и территория буквально обрушилась в этом году. По доходной части у нас сокращение бюджета на 25% по сравнению с тем, что было в год предшествующий. То есть мы находимся в ситуации реального коллапса финансового. Невзирая на очень большие богатства, на то, что это юг, солнышко, Волга, нефть, газ, 60% поваренной соли, рыба и много что еще. Третье, я думаю, что корень весь, он ведь действительно в готовности людей к самосознанию и к самодействию. Позор, что в России сегодня минимальная заработная плата стала в 3 раза меньше, чем в Китае. У нас $90, в Китае 200-250.
А они работают много, с утра до вечера, вам скажут.
Я скажу на это следующее, что при всем несовершенстве китайской системы, ее достаточной антигуманности и антисоциальности, коррупция и недопустимость вывоза эшелонами денег из страны за границу все-таки не имеет таких больших масштабов, как в России. 90-е годы. И страны ежегодно вывозили 15-20 миллиардов долларов, а в 2014 году 150, а в 2015 году 90.
Так это при Путине все, при Путине.
Ну, и за один год вывезли денег больше, чем во все 90-е годы меньше взятые. И, безусловно, такое происходит в первую очередь за счет неподконтрольности власти обществу, невозможности сменяемости. Но проблема здесь не только в подавлении гражданских инициатив сверху. Проблема здесь в том, что люди должны воспринимать власть не как хозяина, не как барин, а как начальника. Я не представляю себе европейскую страну, где воспринимают там премьера или другого руководителя как начальника.
Я думаю, что люди должны понимать, что это их страна, что им необходима солидарность, взаимодействие, взаимовыручка, что необходимы коллективные действия за счет общих интересов, и перемены тогда, безусловно, будут. И хорошо. В России есть такой опыт, в том числе и в последние годы, вспомним акции льготников и рыбаков, которые были достаточно успешные. Есть опыт независимых рабочих профсоюзов. Но это скорее пока единичные примеры, чем единая ткань.
Хорошо. И я пока... этот же вопрос, который задавали нашим москвичам и не москвичам, о том, может ли провинция жить так же, как Москва, задал еще одному эксперту, члену Комитета гражданских инициатив Дмитрию Орешкину, географу по образованию. Давайте мы послушаем это интервью и кое-что узнаем, потом обсудим. Дмитрий Борисович, как вы считаете, можно ли сделать жизнь в российской провинции, ну, скажем так, похожей на жизнь в российской столице?
Я думаю, что нет, потому что никогда деревня не будет равна городу, и никогда в каждом селе вы не построите Московский университет, Большой театр или стадион имени Ленина. Есть совершенно объективные процессы территориальной концентрации людей, в частности. Поэтому валять дурака и говорить о том, что надо стереть грань между городом и деревней, это могли только болтуны делать. Вот вопрос в том, чтобы обеспечить коммуникацию между городом и деревней, чтобы человек мог сесть на автомобиль и через час езды он мог попасть в приличный театр или в приличное кино, или в приличный магазин хотя бы. Вот это и есть решение проблемы. Не формально подтягивать одно к другому, чтобы застроить всю страну пятиэтажками типа Хрущева, а используя особенности географического неравномерного расселения, помочь людям найти возможность черпать ресурсы, которые необходимы, скажем, для развития из городской среды для сельского жителя, а для городских жителей ресурсы сельской жизни тоже очень важны. Это отдых, это воспитание детей. Вот не надо просто путать функции. А говорить о том, что деревня сравняется с городом, это из области построения коммунистического будущего. Это только для людей, которые просто плохо понимают, как устроено реальное общество.
А город с городом? Столичный город и город региональный и райцентр. Ведь разрывы безумные. Ну, я не знаю, здесь тратят на яйца с ушами 180 миллионов рублей, а там школу закрывают.
Ситуация с несправедливым, с такой, с общинной точки зрения, распределением ресурсов, она неизбежна. Если у вас в Москве 15 миллионов человек, и если здесь живут в основном активные люди, то здесь же будет основная концентрация, скажем там, налоговых ресурсов. Никуда от этого не денешься, это надо понимать. Другое дело, что центр, имея в виду сохранение территориальной целостности страны, был бы обязан гораздо больше полномочий делегировать на места, с тем, чтобы город, имея свою собственную базу развития, был заинтересован в том, чтобы это развивать. Вот нельзя изымать все из этих городов, нельзя их грабить, грубо говоря.
Там... Грабят же.
Так в этом и проблема. Проблема вертикализации, на самом деле, заключается в том, что под лозунгами всеобщего равенства реализуется дичайшее неравенство. Москва стала в результате сталинских идей с учреждением всеобщего равенства супер-мега-гипер-центром, который, собственно говоря, один гигантский город во всей стране, а все остальное – это провинция. В Соединенных Штатах, Германии, Британии, в любых других странах с развитым, скажем так, социально-культурным и экономическим пространством Бирмингем отличается от Лондона, но там интересно жить. Или Ливерпуль. И в Ливерпуле может появиться четверка Битлз, и это никого не удивляет. У нас, ну, в лучшем случае, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск и еще пяток других городов. Остальное – это глухая провинция, потому что она обескровлена. Потому что весь смысл вертикали строения – это строительство огромного пылесоса, который из страны вытягивает ресурсы для того, чтобы сконцентрировать под рукой главного человека, ну, персонально Иосифа Виссарионовича Сталина, для того, чтобы...
Простите, Владимир Владимирович Путина.
Ну, Владимир Владимирович Путин, он гибридная форма, смягченная форма Иосифа Виссарионовича Сталина. А здесь все понятно. Ресурсы забираются в центр, а из центра расходуются или на войну, или на космос, что, в принципе, одно и то же. А вы там как-нибудь сами переживете. Так вот, провинция за эти три поколения настолько сильно деградировала, что даже если сейчас начать абсолютно правильную политику, по чисто демографическим показателям значительная часть населенных пунктов будет просто отмирать. Вот даже если сейчас им дать полную свободу, народа так мало, и народ, к сожалению, не самого лучшего образца, скажем так, пьют немножко больше, работают немножко меньше, потому что все, что могло двигаться, оно оттуда уползло. И теперь вот заново все это возрождать – это чудовищно трудная задача. Я даже не очень уверен, что она решаемая задача. Но если вы хотите иметь Россию будущего, то она должна быть децентрализована. Она должна быть федеральной, как минимум. Она не должна быть пылесосом, который все всасывает в один центр – а все остальное живи, как знаешь. С другой стороны, заставить пылесос работать в обратном направлении и закачивать средства в карманы трудящихся также безнадежно надеяться на это.
Если они не протестуют.
Люди должны бороться за свои права, люди должны иметь возможность заработать себе там. Но это получается, простите, американский способ развития. А мы его не принимаем по идеологическим соображениям. Поэтому получим вместо американского способа развития российский способ, который означает одичание провинции, исток или уход людей из сельской территории в мелкогородскую, из мелкогородской в крупногородскую, а из крупногородскую за рубеж. Вот примерно такая динамика развития. Это есть нормальный, рациональный, очень неприятный отклик на ту идеологию вертикали строения, которую нам сегодня предлагает использовать власть. И, собственно говоря, страна аплодирует. Потому что все эти рассуждения о том, что надо подняться с колен и надо, наоборот, на колени поставить Соединенные Штаты, означают, что ресурсы надо собрать в Москве, в Кремле, с тем, чтобы построить еще пяток новых авианосцев. А то, что потом российская провинция задохнется, ну, это уже будет, за это уже будет отвечать кто-нибудь другой, потому что процессы-то идут медленно, но необратимо.
Ну, это был Дмитрий Орешкин. Мы долго слушали и много интересных тезисов. Собственно, Владимир Мельниченко, похоже, что Дмитрий Борисович дискутировал немножко и с вами, с вашим выступлением на Комитете гражданских инициатив. Кусочек тоже да. Тут показали. Я вот хотел спросить, все-таки вот это чувство безнадежности, которое есть в его словах, а вы что об этом скажете? Одичание, значит, вот это вот вымывание, бегство лучших и, так сказать, тяжелая жизнь.
Все это очень искусственно сделано. Значит, у нас аграрно-промышленная политика, вообще политика государства направлена на ликвидацию любого вида производственной деятельности в так называемые, как говорят, провинции. У нас в глубинке, в селах, в деревнях и малых городах России. Четко идет на выдавливание людей, чтобы очистили территорию. Возможно, для будущего бизнеса.
Хотя, концессии... подождите, но они же говорят, импортозамещение, ну, мы тут санкции
слово
все
давайте
победим.
Не будем это,
да,
долго
Украину
дискутировать.
Победим,
да, да нет, ничего. Следующее. Вы понимаете, что в России, допустим, образованием заправляют те, чьи дети учатся за рубежом, здравоохранением вот заправляют те, кто лечится тоже сам за рубежом, а сельским хозяйством и управлением сельских территорий заправляют те, кто не имеет никакого образования ни агрономов, ни зоотехников, ни вообще управленцев. Вот даже взять наше Министерство сельского хозяйства. Ни одного специалиста по сельскому хозяйству.
Но они бани, может быть, заведовали, как менеджеры.
Это другой вопрос, да?
Нет, вот, с обороны то же самое, но деньги там есть.
И следующее. 15 миллионов, которые живут в Москве, где деньги и все остальное, совершенно ничего не производят на самом деле. Это деньги нечестные, незаконные. И даже степень защиты денежных купюр, как видите, не защищает деньги.
Слушай, ну как,
нас
никак это ничего не производит? Банки работают, деньги там ходят.
Да ничего Москва не производит. Даже слово интеллект в Москве неизвестно, что это такое.
А университеты?
Нет, но это обычный,
а наука?
Слушай,
а
кому
обычный,
они нужны? Слушай, это обычный взгляд деревни, что нет, город вообще это
да
на хлеб.
Ничего он не делает.
Надо его
хлебник, лопату мне не делает, трактор мне не делает, станки не делает, ничего не делает.
Вот. Это какой-то крестьянский анархизм.
Да, никакой не анархизм. У нас преимущества перед городом намного больше. У нас солнце больше, воздух чище, стоянки для автомашин сколько хотите. Другое дело, нам нужно, честность и справедливость только в государстве. Если город это не хочет понять, вот, если город себе такую сделал власть, которая нас гробит, мы, наверное, когда-то разберемся с этим вопросом. По-любому. Умереть мы себе не дадим.
С вилами, что ли, придете?
Можно без вил. Главное, революция душ. Если мы это осознаем, кто нас давит, вот, значит, вот, мы просто обрежем все. На нашей территории все ресурсы. И нефть, и газ, и песок, и щебень, вот, и железная руда. Это наша территория.
Еще, к вам национальную гвардию пришлют. Так, давайте мы Вадима Штепус теперь. Я хотел бы вас спросить тоже вот о сказанном Орешкиным. Там много идей про федерализм. Но, насколько я понимаю, в России Федерации некоторых людей за пропаганду широкого федерализма сажают, ну, а некоторых принуждают к тому, чтобы покинуть страну, как вас. Ну что, так, так и будет, что те, кто за свободы внизу, они будут уезжать?
Я думаю, к сожалению, в нынешней ситуации все именно так и будет, поскольку Россия сейчас построена именно на таком, на имперском и гиперцентралистском принципе. Вот в Карелии, например, управляет такой господин Худилайнин, которого народ республики не выбирал, и его до сих пор в Карелии держат только потому, что если сейчас его отставить, то по закону необходимо проводить свободные выборы главы республики. А вот этого федеральная, точнее, московская, кремлевская власть очень опасается, потому что в Карелии никакого представителя «Единой России» вряд ли выберут, скажем так.
Олег, что вы скажете? Одичание? Что делать с одичанием?
Ну, что с ним делать?
Все бегство народа.
Все равно.
Все не убегут.
Все не едут все равно. И в любом случае, это наша страна, это наши города, и нам надо здесь менять нашу жизнь, не...
Вот и вы и говорите, что... города, а как быть с деревней?
Мы говорили о разных вещах. Изначально мы говорили о том, что есть Москва, а есть вся остальная часть страны за пределами Москвы. И о том, что разрыв, который в России есть между уровнем жизни в столице и за ее пределами, разрыв, которого нет нигде, кроме стран тропической Африки и Южной Азии. Нет во Франции таких разрывов между Марселем и Парижем. Нет в Германии таких разрывов между бывшей столицей Берлин там, или административным Бонном или Гамбургом, к примеру. Везде уровень жизни достаточно похож. А у нас построена действительно колониальная экономика, и она делает очень дискомфортные жизни людей в стране. Что касается до сел, ну, мы же понимаем хорошо, села всегда исторически зависят от политики, которая делается в городах. Политика, политические решения всегда принимаются в крупных центрах, в столицах и крупных городских агломерациях. И эта объективная ситуация, она социально мотивирована. Более того, мы должны давать себе отчет, что избиратели, правящие ныне в стране партии «Единая Россия», объективный избиратель, если мы берем сторону фальсификации, это сельский избиратель, потому что все консервативно. Оно инерционно немножко сторонится перемен, в отличие от более стремительных и привыкших к изменениям горожан. Это тоже социальная ситуация. Но что делать? Я говорил об этом, повторю еще раз. Очевидно, что необходима иная перестройка экономики, иная модель отношений, в том числе между регионами и центром, большая степень самостоятельности регионов, потому что в этом основа развития страны, развития экономики, развития сельского потенциала.
Хорошо. Сергей Цыпляев, пожалуйста, что, иная модель может каким-то образом появиться? Вот мы сегодня видели, что сказал, и слышали, что сказал Владимир Путин, как он пообщался, видимо, со своими избирателями и с избирателями «Единой России» УНФ, обещал вот эти мелкие всякие решения мелких вопросов. Ну, а о серьезном там, пожалуй, только
вы
о
знаете,
том, что пенсии будут платить.
Да, первое.
первое, то, что побольше. Касается прямой линии, то, что касается этой встречи, есть ощущение, что началась предвыборная кампания. К решению вопросов это реально дело не имеет. Если мы посмотрим, как возникла хартия, Великая Хартия Вольностей в Англии в 1215 году, да, то просто бароны сказали царю, что либо давайте как-то остановим эти все конфискации и выгребания, либо ножичком по горлу подписали документ, с чего началась свобода.
Вы ждете такого события?
Нет, смотрите, в регионах ситуация ведь становится совершенно критической. Там 2,5 триллиона рублей долгов. Из них триллион коммерческих, по которым надо платить. В регионах просто наступает караул. И через какой-то момент губернаторы и региональные элиты, понимая, что снизу подогревается, а сверху уже пряников не хватает, начнут требовать перераспределения. И вообще-то исторически надо, конечно, думать, но давайте хотя бы треть. До Александра II не дойти, чтобы 60% оставить на местном уровне. Ведь какая еще петрушка? Если там нет таких возможностей, то у людей не развивается самое главное качество – способность к самоорганизации.
А нужны ли эти качества?
А если этих качеств нет, страна исторически безнадежна. Слушайте, мы здесь не для власти живем, мы живем для себя. Тогда мы не сможем развиваться. Касательно военных расходов, мы не отдаем себе отчет. Советское время – один подводный атомный крейсер. Это годовая жилищная программа строительства города Москвы.
Слушайте, мы разокладывали по несколько штук. Но сейчас же не снижают расходы в кризис, не снижают же расходы на ВПК или так на силовые структуры.
Мы должны для себя понять, что мы пойдем по советскому пути, и оборонный щит страну в очередной раз просто раздавит. Если у нас нет в перспективе срочной войны, то надо думать над образованием, над здравоохранением, над тем, что будет завтра.
Простите, Сергей, Россия не закончила, извините, войну
конечно
с Украиной.
Конечно,
это... И в Сирии
война. Слушайте, я вас умоляю, это не та война, на которую надо тратить такие деньги.
Это не та война, которая должна идти.
Нет, это мы сейчас такой объем закладываем, как будто завтра должна быть впереди полномасштабная схватка.
А так и есть же идея современных властей в том, что будет мировая война за ресурсы.
Слушайте,
после 2020 года.
Даже вот во времена Сталина там много тратили, война не наступила, а военная промышленность рухнула, гражданская не оказалась. И еще один маленький нюанс. Тут вот говорил, что там этот центр, это все связано с диктаторскими подходами. Это не только так. Надо сказать, что жители столицы, Москва и Петербург, привыкли считать, что страна существует для них. И как только возникает задача, например, строительство метро, поддержание театров, музеев и прочего, говорится, нет, это надо все из федерального бюджета. Да. Почему?
Знаешь почему? Потому что это мощная сила,
отвечаю,
которая находится рядом с
властью. Это вопрос такой, почему Камчатка, почему Магадан, почему Сибирь, и вся средняя полоса должна оплачивать Москве и Петербургу строительство метро. Коллеги, вы тут ездите, вы за него и платите.
Это опасная,
накапливаете деньги.
Тезис.
Это не опасный
тезис. Они
могут
задуматься, что могут жить сами.
И это надо понимать, что федеральные деньги – это общие деньги для решения общих задач. И не надо в него все время залезать. Собирать все деньги на культуру, отдавать 90% Москве и 10% Петербургу. И 30 копеек всем остальным регионам. Точно так же собирание денег на науку. В Германии по итогам Второй мировой войны вообще ликвидировали Федеральное министерство культуры для того, чтобы не допускать унификации мысли и понимая, чем это заканчивается. Так вот, я могу сказать, что через какое-то очень короткое время вопрос опять центра регионы, наличие денег, сбор всего в Москву, федеральный центр и отсутствие полное уже в регионах, а уж тем более на местном самоуправлении, выдвинется как советское время в главный принципиальный политический вопрос дальнейшего развития. Потому что сейчас нефтяных денег, чтобы закрывать и раздавать всем пряники, нет. И раздастся крик. Вот он уже раздается, как бы, центр, давай деньги. А центр говорит, извините, кроме как заняться шкурами и медом, больше ничего не можем.
Вадим, коротко буквально, так что все-таки важно? Вот иная модель или там уже крик, который начнется такой, что Кремль не выдержит, стены рухнут и свобода будет?
Я полагаю, что нужна действительно иная модель, что России нужен новый федеративный договор. Не такой, который был в 92-м году, который на самом-то деле это была такая инавариация Централистской империи, а новый равноправный федеративный договор, который бы подписали между собой все регионы. В 92-м году просто Борис Николаевич Ельцин всех собрал и заставил всех с собой его подписывать. То есть это был такой имперский архетип. А новый нормальный федеративный договор, который был, например, по примеру ранних Соединенных Штатов, да, он должен был подписывать подписан между самими регионами. Но для этого нужно, чтобы в самих регионах была легитимная власть. Сейчас губернаторы практически везде, по сути дела, назначены, и они не являются легитимными. То есть сначала должна пройти нормальная выборная кампания в регионах, и потом быть заключен новый федеративный договор, который...
Я не могу, так сказать, к этому слушать спокойно, потому что мы сейчас только еще нам не хватало разобрать страну на отдельные части, а дальше собирать ее федеративный
договор. Но губернаторов-то
договор
выбрать надо на свободных выборах?
Да, но... У нас, посмотрите Конституцию, она абсолютно федеративная. Там свободные
только
выборы.
Только сажают за федерализм.
Так да? Вот надо просто реализовать ту Конституцию, которая есть. Нету никакого в Америке федеративного договора. Там есть Конституция. И есть громадный объем федерализма.
Судебная система
и никто
есть.
Там не влезает в чужие полномочия. Федеративный договор у нас был. Договор о разграничении полномочий. Временная мера. Россия конституционная федерация, а не договорная. И народ отдает часть полномочий федеральному центру, часть полномочий должен отдавать регионам.
А пусть народ решит, захочет это сделать, пусть сделает.
Вот Конституция есть, если нам еще она на вырост сделана. Вот если мы будем ее строго выполнять, то вдруг выяснится, что все это должно быть нормально.
Вот на вырост-то из Ельцина и вырос Путин с диктатурой.
А до тех пор, пока мы будем искать везде себе вождя и ждать от него чуда в виде правильных поручений, команд и так далее, вот до тех пор Конституция работать не будет. Хоть вы там федеративные пишите, хоть вы конфедеративные.
Хорошо. Василий Анатольевич хочет возразить, я вижу.
Нет, я не возражаю, я просто хочу напомнить, что мы прожили, Россия прожила 15 лет упущенных возможностей. При наличии денежных средств, при наличии технологий и все, мы просто не воспользовались, не работали и не использовали. Поэтому на сегодняшний день в этой ситуации находимся. И любые манипуляции Кремля, федерация, не федерация, влопнувший пакет, вчерашний мусор уже не напихать. Вот, значит, вот. Действительно нужны новые идеи, новые лица, вот, значит, и все будет так, как быть должно, я считаю. Вот, да?
А как это может быть?
А вот так и будет. И истина
какая-то
светла и неизменна. Когда окно, одно закроется окно, откроется другое неизбежно. Мы посмотрим теперешние выборы в сентябре. Я надеюсь, что российский народ не выберет тех, кто хотя бы там был 3 дня во власти. Ни один не должен там находиться больше.
А во власти
больше.
Это что? Это в исполнительной
власти? Это депутаты, власти? Это и все члены совета всяких. У нас вот, честно, у нас кот по головам считают, а здесь членов Совета Федерации по членам считает. Это ужасно, это какое-то состояние всех.
Я могу сказать так,
и
что...
люди должны избрать вот новую власть. И тогда вы увидите, и Магаданская область сразу население повысится, и Колымский край повысится, и Москва немножко...
На Колыму да, точно могут послать. Да,
я могу сказать, две вещи должны произойти. Почти невозможные. Первая вещь. В какой-то момент... Все граждане для себя должны осознать, что вообще так дальше жить нельзя.
И осознают.
По крайней мере, в той части, что невозможно без конца воровать и считать, что это никогда не кончится. Должно быть понимание, что так невозможно продолжать долго. И вторая вещь почти невозможная. Появление политической элиты, которая не будет ставить своей задачей не только незаконное обогащение, но даже законное обогащение не будет ставить своей задачей. А понимать следующее, что у вас есть великий исторический шанс – вы получили эту страну в руки под управление. Вы можете войти в историю, сделав для нее хоть что-то, а не то, что взять себе, построить дома под Москвой, набить как где-то там 7-й сундук пока еще не полный.
Мы из радиоэфира сейчас уходим, но мы на сайте еще немножечко поговорим сейчас. Сергей, продолжайте.
И вот пока этих двух почти невозможных вещей не произойдет, я думаю, дальше двигаться будет очень тяжело. Я не верю ни в какие чудесные вещи. Еще раз подчеркну, пока граждане не осознают себя как граждане, пока им не надоест форма постоянно ходить с протянутой рукой и играть в игру ходоки к Ленину, в общем, дальнейшее движение вряд ли будет получаться.
Хорошо, Олег Шейн у нас еще на связи. Олег, тоже ваш как бы завершающий аккорд. Я хотел бы услышать ваш отклик как депутата на призыв господина Мельниченко не выбирать депутатов, которые уже себя показали во власти и в сотрудничестве с ней.
Я не против всеобщей иллюстрации, но полагаю, что вопрос заключается в системе. И вопрос не в личностях, не в персоналиях, а вопрос самой модели управления.
эффективная и ответственная власть будет в одном случае, когда будет реально отвечать. Сегодня побыла одна партия власти, прошло 4 года, 8 лет, все, она ушла в оппозицию. И она прекрасно понимает, что к власти пришли конкуренты. И конкуренты просто по полной программе, если бы была украдена хотя бы одна монетка, из бюджета. Вот это единственное, что может действительно сформировать ответственную власть, которая будет отвечать за свои дела.
Но на президентский пост вы не претендуете, я вижу. Вы только партия и парламент.
Я вообще сторонник парламентской системы.
То есть президент может не меняться?
Я сторонник парламентской модели, в принципе.
Все должны меняться, и вообще-то говоря, надо восстанавливать 4-летний избирательный цикл, потому что 8 лет для одного человека – это очень много, и скорость вообще движения страны определяется скоростью смены поколений. Уже китайцы поняли, осознали, как очень просто сказал Дэн Сяопин, был великий человек Мао, 2/3 хорошего, 1/3 плохого. Почему 1/3 плохого? Слишком долго был у власти. 2 срока и смена. Внуны триэлитным способом, не демократическим.
Лучше бы демократическим.
Да, попробуйте хоть как-то, но уже 5-е поколение руководителей работает в Китае. Мы все время хотим, чтобы у нас вопрос власти решался на уровне Кремлевской стены, когда человек доживает до, так сказать, физического ухода из этого мира на своем руководящем посту. Вот эти вещи тоже придется делать, как бы нам это было трудно, не хотелось. Надо сказать, что это очень глубоко в культуре сидит. Если мы возьмем даже наши любые организации, интеллигенции, науки, культуры, то там идея то же самое. Вечный, несменяемый, непогрешимый вождь. И не дай бог сказать, что, например, в 65 лет надо покидать любую административную позицию, каким бы заслуженным вы бы не были и каким бы великим вы ни казались. Эйнштейн покинул заведование кафедрой в Стэнфорде, потому что 65 лет, потому что такой порядок.
Ну хорошо, Владимир Путин не Эйнштейн, и будут поколения. Шансы, наверное, его переизбрать.
Он гораздо круче.
Спасибо. Василий Мельниченко, Сергей Цыпляев, Вадим Штепа, Дмитрий Орешкин, Олег Шейн были сегодня в эфире «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.